Не только древние и феодальные государства были органами эксплуатации рабов и крепостных, но и современное представительное государство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом. В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними. Такова абсолютная монархия XVII и XVIII веков, бонапартизм в Первой и Второй империи во Франции, Бисмарк в Германии. Таково, добавим от себя, правительство Керенского в республиканской России после перехода к преследованиям революционного пролетариата. В такой момент, когда Советы, благодаря руководству мелкобуржуазных демократов, уже бессильны, а буржуазия еще недостаточно сильна, чтобы прямо разогнать их. В демократической республике, продолжает Энгельс, богатство пользуется своей властью косвенно, но зато тем вернее, именно, во-первых, посредством прямого подкупа чиновников Америка, во-вторых, посредством союза между правительством и биржей Франция и Америка. В настоящее время империализм и господство банков развили оба эти способа отстаивать и проводить в жизнь всевластие богатства в каких угодно демократических республиках до необыкновенного искусства. Если, например, в первые же месяцы Демократической Республики в России, можно сказать, в медовый месяц бракосочетания социалистов, эсеров и меньшевиков с буржуазией в коалиционном правительстве, господин Пальчинский саботировал все меры обуздания капиталистов и их мародерства, их грабежа казны на военных поставках, если затем ушедший из министерства господин Пальчинский, замененный, конечно, другим, совершенно таким же Пальчинским, награжден капиталистами местечком с жалованием в 120 тысяч рублей в год, то что это такое? Прямой подкуп или непрямой? Союз правительства с синдикатами или только дружественные отношения? Какую роль играют Черновы и Церетели, Авксентьевы и Скобелевы? Прямые ли они союзники миллионеров-казнокрадов или только косвенные? Всевластие богатства и потому вернее при демократической республике, что оно не зависит от отдельных недостатков политического механизма, от плохой политической оболочки капитализма. Демократическая республика есть наилучшая возможная политическая оболочка капитализма, и потому капитал, овладев через Пальчинских, Черновых, Церетели и компанию этой наилучшей оболочкой, обосновывает свою власть настолько надежно, настолько верно, что никакая смена ни лиц, ни учреждений, ни партий в буржуазно-демократической республике не колеблет этой власти. Надо отметить еще, что Энгельс с полнейшей определенностью называет и всеобщее избирательное право орудием господства буржуазии. Всеобщее избирательное право, говорит он, явно учитывая долгий опыт немецкой социал-демократии, есть показатель зрелости рабочего класса. Дать больше оно не может и никогда не даст в теперешнем государстве. Мелкобуржуазные демократы, вроде наших эсеров и меньшевиков, а также их родные братья, все социал-шовинисты и оппортунисты Западной Европы ждут именно большего от всеобщего избирательного права. Они разделяют сами и внушают народу ту ложную мысль, будто всеобщее избирательное право в теперешнем государстве способно действительно выявить волю большинства трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь. Мы можем здесь только отметить эту ложную мысль, только указать на то, что совершенно ясное, точное, конкретное заявление Энгельса искажается на каждом шагу в пропаганде и агитации официальных, то есть оппортунистических социалистических партий. Подробное выяснение всей лживости той мысли, которую отметает здесь прочь Энгельс, дается нашим дальнейшим изложением взглядов Маркса и Энгельса на теперешнее государство. Общий итог своим взглядам Энгельс дает в своем наиболее популярном сочинении в следующих словах. Итак, государство существует не извечно. Были общества, которые обходились без него, которые понятия не имели о государстве и государственной власти. На определенные ступени экономического развития, которая необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало в силу этого раскола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где и будет тогда настоящее место – в музей древности рядом с прялкой и с бронзовым топором.